В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии». Новости, аналитика, без линии, разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 14 июля, пятница. И в ближайший час говорить будем о таком. Мы к вам приехали на час. Высокопоставленная делегация с саммита Украина-ЕС отправилась в село под Мариуполем. Сексизм не пройдет. Женщины на войне.
Там грады, там обстрелы, там война, там вот так у тебя жизнь. Тут ничего, тут как люди все жили, музыка, дорогие машины.
Доездился. Британскому наемнику ДНР на родине грозит пожизненное.
Мой адвокат сказал, не думай ты будешь, потому что будешь еще долго здесь.
А в студии сегодня мы поговорим о том, почему рассмотрение законопроекта о деоккупации и реинтеграции ОРДЛО отложили на сентябрь, и какие его пункты Украина согласовывает с Западом. К нам придут народный депутат от фракции «Самопомощь», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух, а также политолог Константин Батовский. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но начнем мы с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича произошел обвал перекрытия, в результате чего погибли трое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области. По информации полиции, еще два рабочих пострадали. Отмечается, что подрядчики проводили ремонтные работы в одном из зданий цеха. На месте происшествия работают оперативники и спасатели. Погибших за прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе в рядах украинских военных нет. Двое ранены, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, самая напряженная обстановка была на Мариупольском направлении. Всего нарушений режима прекращения огня в течение дня было 29, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку бойовики провели три збройні провокації поблизу Кримського. Донецький напрямок. Вчора всі епізоди порушення бойовиками режиму тиші припали на Авдіївку. Маріупольський напрямок. Вчора тут склалася найбільш напружена ситуація. Бойовики провели два мінометні обстріли Широкіново та один Водяново.
В группировке ДНР заявили о 30 обстрелах их позиций со стороны украинских военных. В группировке ЛНР заявили о 4 обстрелах. В станице Луганской комендантский час вводить не будут. Об этом сообщает пресс-служба станично-луганской райгосадминистрации. В ведомстве отметили, что начали активно распространяться слухи о введении комендантского часа на территории станично-луганского района. Глава райгосадминистрации Юрий Золкин считает это элементом информационной войны. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил закрытой шестую сессию Верховной Рады 8-го созыва. Накануне, напомню, депутаты не поддержали предложение продолжить работу шестой сессии. Андрей Парубий предлагал продлить сессию до 5 сентября и утвердить, что с целью решения важных вопросов пленарные заседания будут созываться в случае необходимости. Следующая седьмая сессия парламента начнется 5 сентября. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный с переходом в северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 25 до 29 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В Вы слушаете «Донбасс Реалии», мы продолжаем выпуск. Вице-председатель Европейской комиссии и Европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис сегодня посещает Мариуполь. Визит в прифронтовой город и прилегающие к нему населенные пункты состоялся сразу же после саммита Украина-ЕС в Киеве. Подробнее о визите еврокомиссара нам расскажет Ирина Горбасева. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, какие объекты в городе проинспектировал еврокомиссар?
Валдис Домбровскис вместе с министром временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом и главой военно-гражданской администрации Донецкой области Павлом Жебривским сегодня посетили среднюю школу в поселке Толоковка. Это населенный пункт на линии разграничения. Здесь при поддержке ЕС было полностью оборудовано бомбоубежище и организована служба психологической помощи для детей. До сегодняшнего дня в школе проводятся занятия по минной безопасности. Далее еврокомиссар посетил Центр социальной помощи для переселенцев уже в Мариуполе, построенный также за средства, выделенные ЕС. Валдис Домбровскис сказал, что этот визит только подтвердил тот факт, что ЕС должны и впредь помогать, оказывать помощь Украине в плане сохранения ее суверенитета и помощи людям, оказавшимся в зоне конфликта, как в плане гуманитарной помощи, так и направленной на восстановление. Совсем недавно было принято решение о предоставлении Украине дополнительных 200 миллионов евро, 50 из которых пойдут на восстановление инфраструктуры вдоль линии разграничения. А Вадим Черныш отметил, что проекты по обновлению социальной сферы и все прогнозы относительно них сбылись и продолжают набирать обороты. При помощи ЕС в Мариуполе реализованы большие проекты. Построены и общежития для переселенцев, и центры оказания психологической помощи. Обновлен транспорт города, и эта работа еще продолжается. Обсуждение дальнейших проектов намечено на сегодняшний день. Денис.
Ирина, о каких проектах вы говорите? Что намерено делать в ближайшее время область?
Павел Жебривский отметил, что Донецкой области и, в частности, Мариуполю предстоит выполнить, как он сказал, домашнее задание. До конца августа местные власти подготовят подробные дорожные карты строительства инфраструктуры городов и населенных пунктов. А в сентябре уже состоится роуд-шоу, направленное на то, чтобы каждая страна ЕС, согласно этой дорожной карте, взяла на себя ответственность за помощь тому или иному муниципалитету в реализации различных проектов. В одиночку, подчеркнул Жебривский, ни северного соседа, ни проблемы не одолеть. А за счет областных и местных бюджетов будут открыты 85 молодежных центров по всей области, в том числе и в Мариуполе, так как сейчас большое внимание уделяется работе с молодежью. Что касается школы, которую посетила делегация, то область намерена завершить ее реконструкцию, как сказал губернатор, от подвала до крыши. Кроме этого, идет грандиозная реконструкция Мариупольской больницы, которая ведется тоже при помощи Евросоюза. И Мариуполь в скором времени, в ближайший год-два, получит современный медицинский центр. Студия.
Спасибо большое. Оптимистичная информация. Будем смотреть, что реализуется на практике. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент в Мариуполе Ирина Горбасева.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Война – дело мужское. Такое часто слышат женщины-военнослужащие. Принято считать, что женщине не место на фронте. Но тем не менее, женщины воюют наравне с мужчинами. Кто-то считает это излишней эмоциональностью, кто-то – способом обустроить личную жизнь или погони за острыми ощущениями. Но что же подталкивает женщину уйти воевать, выясняла Дарья Куриная.
Решение уйти на фронт Ольга Завьялова приняла после того, как впервые попала на Донбасс с группой волонтеров. Тогда женщина сказала себе, что если до весны 2015 года боевые действия не закончатся, она поедет на Донбасс. Так и случилось. Ольга попала в бригаду парамедиков.
Мне душа заболела. Ты четко понимаешь, что ты там нужен. Я приехала в Киев, я расплакалась, я посмотрела, что из одного мира попадаешь совсем в другой мир. Там грады, там обстрелы, там война, там вот так у тебя жизнь. А тут ничего, тут как люди все жили, музыка, дорогие машины, ходят люди, улыбаются, а ты вернулся, грубо говоря, из ада.
Сильного неприятия Ольги и ее сослуживцами не было, однако с негативом столкнуться пришлось. Мужчины воспринимали женщин-военнослужащих как дополнительную нагрузку. Офицеры считали, что им нужно защищать не только свою землю, но и женщин, которые стоят бок о бок с ними на линии огня. Психолог Центра Аксиас Виктория Бурова говорит, что женщин, как и мужчин, на войну тянет из-за чувства своей необходимости там. Поэтому разделять женщину и мужчину тут бессмысленно. А то, что война – мужское дело, это такой же стереотип, что место женщины на кухне. Просто мужчине сложно конкурировать с женщиной, и из-за такого стереотипного мышления возникают конфликты. Гораздо сложнее женщине пережить не непринятие ее коллегами-мужчинами, а давление семьи. Особенно, если в мирной жизни остались дети. Женщина делает свой выбор, и единственный совет, который может дать психолог окружения военнослужащей, не наседать на нее со своими требованиями одуматься.
Есть семьи, коли в цьому питанні вдається домовитися. Я знаю сім'ї, в яких чоловік залишався вдома з дітьми, а жінка або волонтерством займалась дуже активно і дуже багато часу проводила на передовій як волонтер, але все рівно вона ризикувала своїм життям. Або ще йшла в армію. Такі випадки бувають. Бувають іноді випадки, коли сім'ї не руйнуються, хоча чоловіку справді важко, але він приймає це.
Ольга розповідає, що її бойові сестри справлялись з тим, коли сім'я просила вернуться.
Тут вопрос немножко может быть и в другом. Насколько она приняла для себя решение уйти на войну, это ясно, понятно, да? А отпустили ли ее домашние? В телефонных разговорах она встречалась с этой стеной. У нее там детки: мам, мы там скучаем за тобой. На подсознательном уровне оно сначала капает, а потом через какой-то момент понимает, что он там больше нужен.
Еще один момент, который часто обсуждается в обществе, это военные браки. Ольга со своим мужем познакомилась на фронте и вернувшись на гражданку, столкнулась с тем, что люди постоянно спрашивают, а как так получилось? Психолог же отмечает, что война обнажает чувства, и когда люди, которые сходятся на фронте, понимают, что могут больше не увидеться, начинают больше дорожить друг другом. Однако также Виктория Бурова говорит, что акцентировать внимание, что люди сошлись на войне, не стоит. Это такие же семьи, как и те, где партнеры познакомились на работе. Главная проблема не в том, что женщина на фронте, а в том, что общество не может выбраться из стереотипов, разделяя гендерные роли, говорят Ольга и Виктория. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о новом законопроекте о деоккупации, реинтеграции ОРДЛО. Почему его рассмотрение отложили до сентября, вокруг чего идут споры? Почему его готовят втайне и собираются рассмотреть по ускоренной процедуре? Какие его пункты, цитирую, координируют с ключевыми партнерами Украины по нормандскому формату? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Тарас Пастух, народный депутат из фракции «Самопомощь», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, экс-доброволец 128-й горно-пехотной бригады ВСУ. Здравствуйте, Тарас.
Доброго дня.
А также Константин Батовский, политолог. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, у вас есть возможность позвонить нам в студию, задать гостям свои вопросы. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатны. Тарас, к вам первый вопрос. Громадська опубликовала документ под названием «Про особливості державної політики з відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей України». Я думаю, многие наши слушатели видели этот документ. Расскажите, видели ли вы его, можете ли подтвердить какую-то его подлинность, неподлинность? Действительно ли это то, что обсуждали те, кто готовит этот законопроект?
В принципі, можу підтвердити, що, на жаль, це вже є далеко не поодинока практика, коли ми починаємо обговорювати законопроекти, не бачачи їх. І так само, напевно, відбулося і з цим законопроектом. Тобто його свого часу озвучив Турчинов свою версію, потім якісь туди поправки вніс президент по саму ідею цього законопроекту. І далі ми вже чули абсолютно різні версії, починаючи з того, що там вже через день-два-три він зайде в парламент, закінчуючи тим, що він буде підготовлений десь до осені. І от я також, як і слухачі, і інші парламентарі, змогли ознайомитись з частиною, з фрагментами цього законопроекту, власне, засобів масової інформації.
Тобто ви, як член комітету по вопросам нацбезопасності і оборони, не бачили, що там, собственно,
обсуждається? Ні, не бачив і не брав участь у обговоренні. І по великому рахунку, я не можу навіть сказати, чи до нашого комітету хтось звертався, запрошував колег-депутат з нашого комітету для участі в напрацюванні такого законопроекту.
С чем вы это связываете, как вам кажется? Почему такая тайна? И кто готовит этот законопроект, по вашей информации? Кто обсуждает?
Ну, я думаю, що сьогодні він готується в Раді національної безпеки і оборони, але він, сама, напевно, ідея цього законопроекту з'явилася після того, коли для всієї країни стало очевидно, що далі в такому правовому статусі ми не можемо залишати ні окуповану територію, не визнавши її окупованою. Далі ми не можемо апелювати до всього світу про те, що тут відбувається російська агресія з присутністю російських військ, а ми про це самі не говоримо на жодному законодавчому рівні. І тому ми говоримо про те, що в нас в Україні йде війна, а в жодному законодавчому документі ми цього фактично факту не закріплюємо. І, власне, я думаю, всі ми були свідками жвавого обговорення законопроекту, в якому я є автор, там є достатньо багато депутатів, про визнання територій окупованими, де ми розставляли всі ті акценти. І ми бачили надзвичайно великий спротив проти прийняття цього документу. І тому, я думаю, припускаю, що це спроба такої своєрідної альтернативи.
Компромісу ніякого.
Можливо, компромісу, а можливо, просто намагання пом'якшити ту риторику, яку ми десь пропонуємо в нашому законі.
Константин, к вам вопрос. 10 июля планировалось рассмотреть этот документ на заседании СНБО украинского и подать в парламент, но все-таки не получилось, даже не рассмотрели в СНБО. С чем вы связываете вот такую отсрочку? Позже замглавы администрации президента Константин Елисеев сказал, что необходимо, цитирую, согласовать эти пункты с стратегическими партнерами Украины по нормандскому формату. Что случилось?
Была целая череда важных дипломатических событий, которые, конечно, повлияли на появление этого законопроекта и его дальнейшую судьбу. Я имею в виду всю череду событий, начиная от встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом, заканчивая визитом в Украину генсекретаря НАТО господина Столтенберга, и заканчивая встречей вот с саммитом с главами Евросоюза, который закончился буквально вчера. Во всех этих мероприятиях, безусловно, на повестке была тема дня Донбасс, и, видимо, все стороны пытались вдохнуть новую жизнь в этот процесс, потому что поменялся президент в Америке, поменялся президент во Франции, всем нужно было некое движение по линии урегулирования. Отсюда такие резкие движения. Но в силу того, что законопроект где-то увяз, видимо, все-таки никаких резких изменений в ближайшее время и не предвидится. И мы до осени, он будет дорабатываться дальше. А его дальнейшее принятие будет зависеть от того, как все-таки изменится, мне кажется, дипломатическая ситуация вообще вокруг Украины и вокруг темы Донбасса.
Ну, давайте пройдемся по этому документу, если его можно назвать документом, да, который был опубликован Громадским, полученным из своих источников. Вот если по пунктам, им признается факт агрессии России впервые на законодательном уровне, признается факт оккупации территории, о чем вы говорите. Соответственно, Украина, если можно так сказать, умывает руки по отношению ко всему, что происходит на оккупированной территории, возлагает ответственность на Россию и создается оперативный штаб вместо штаба АТО. Вот какие из этих вопросов могли смутить западных партнеров, как вы думаете? Где он увяз, на что дискутируется?
Я думаю, что, заявляя об оккупации территорий, мы немножко перезагружаем всю историю. Мы перезагружаем в том числе Минский процесс, и, наверное, Запад еще ничего не смутило, они просто еще не выработали своего единого мнения, чего же они сами хотят, что, какую позицию в этом занимает администрация Трампа, какую позицию занимает администрация Макрона, какую позицию займет Германия после проведения там выборов осенью. Я думаю, что все, собственно, все стороны хотят перезагрузить, но никто не понимает, как это надо сделать. И шаг с нашей стороны, направленный на признание территории оккупированной, я считаю, что он правильный. Я сам много раз писал о том, что необходимо признавать территории в качестве оккупированных.
Раз, но, наверное, это с вами сходится.
Потому что это правда. Да, вообще хорошо называть вещи своими именами. Честность — это всегда важно. Если мы анализируем любое явление, нам надо все-таки договориться, что, с чем мы имеем дело. Мы имеем, ясное дело, с агрессией, с оккупацией. Мы действительно не имеем инструментов помощи нашим гражданам, которые оказались на оккупированных территориях. И с этой точки зрения принятие закона я буду приветствовать. Я считаю, это шаг вперед, это шаг, который вот в этой истории про ужасный конец или ужас без конца все-таки продвигает некую развязку. которой ми заінтересовані, ми не можемо ждати вічно.
Ну, я, власне, хочу такий один акцент додати про те, що на сьогоднішній день Путіном безпосередньо і всією його дипломатичною, ФСБшною командою робиться все те, щоб переконати весь світ в тому, що в Україні відбувається внутрішній конфлікт і в неприсутності Росії там як сторони. І, відверто кажучи, ця робота, вона дає певні свої результати. І частина парламентарів під час зустрічі там в різних європейських представників, вони дуже часто перепитують, чи дійсно наших депутатів, чи дійсно є присутні російські війська, регулярні війська в нас на території України. Тобто ця робота ведеться. Просто ми в Україні думаємо про те, що кожен парламентар Європи, світу, він кожного дня слідкує за Україною, відстежує всі події, але в дійсності в них є багато своїх проблем, і Україна є однією з держав, де відбувається на сьогоднішній день там війна чи конфлікти з багатьох держав світу. І об'єктивно, що сьогодні українська дипломатія в донесенні правдивої інформації, вона є значно більш обмеженою в ресурсах, можливостях по відношенню до самої Росії. Тому поява документу, який нарешті чітко говорить про те, що територія окупована і, власне, окупована Росією, це є вже принаймні той факт, який ми нарешті самі для себе визначаємо і говоримо про це для всього світу. Але питання в тому, що тут занадто мало просто назвати окуповану територію там окупованою, там далі треба дивитися, що ми далі збираємося робити з людьми, і найголовніше, як ми збираємося звільняти цю територію. От, звичайно, що цього законом замало зробити, але закон повинен принаймні показати напрямки, вектори, куди країна рухається, і чи дійсно в країни є план звільнення цієї території, для того, щоб це розуміли як люди на непідконтрольній нам території, так і люди, які ну, фактично сьогодні працюють повністю на перемогу, воюють і оплачують її своїм податком.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы. У нас в гостях народный депутат от Самопомичи Тарас Пастух, а также политолог Константин Ботовский. Коллеги, давайте четко для наших слушателей все-таки объясним. С вашей точки зрения, получается, что взяли вот такую полуторамесячную передышку, если можно говорить об этом, да, потому что пообещали в сентябре рассмотреть этот законопроект, для того, чтобы убедить западных партнеров в том, что Украина должна признать факт оккупации, потому что западные партнеры еще колеблются с этим решением. Я вас правильно понимаю?
Я думаю, что это мы предприняли вообще все эти шаги только для того, чтобы зафиксировать свою позицию, чтобы в каких-то там кулуарных тайных переговорах, о которых вот там гудит мировая пресса между Россией и администрацией Трампа, Россией и Макроном, чтобы, не дай бог, там ничего не решалось без нашего ведома. Поэтому мы еще раз заявили свою категорическую позицию о том, что это является агрессия российская, о том, что наша территория оккупирована. Это было крайне важно сделать в процессе вот этого долгого, длительного дипломатического торга, который сейчас идет.
Вот Константин Елисеев сказал, что время это берется для консультации с партнерами Украины по нормандскому формату, в первую очередь с Францией, Германией, но США, и США упомянул также, ключевые партнеры, но Россию не упомянул. Как вы думаете, ведутся ли переговоры с Россией, как Россия отреагирует и вообще выгоден для нее этот законопроект вот в таком посыле, о котором мы с вами сейчас говорим?
Взагалі, чесно кажучи, перша заява, яку я почув по відношенню до цього законопроекту, вона мене, м'яко кажучи, взагалі шокувала про те, що цей законопроект буде спочатку обговорюватися в Мінську. Перед тим, як тепер же Єлісей озвучив про нормандський формат, то обговорювати Мінську з ким? З тими, хто фактично сьогодні окупував нашу територію, з ними погоджувати ці поняття.
Сепаратисти призивають з ними обговорювати законопроект, це
очевидно. Традиційно. Ну, і очевидно, ми прекрасно розуміємо, що ну, з терористами, в принципі, ніхто ні про що у світі не домовляється. А другий момент, я думаю, що тут Єлісей, він до певної міри злукавив. Тому що сьогодні, по-перше, і Франція, і Сполучені Штати, і Германія, вони перші чекають, як Україна себе поведе і як нарешті визначиться. Тому що ми вже дуже довгий час не даємо самі визначень і розуміння, що ми далі збираємося робити, власне, з окупованою територією. Я думаю, що, скоріше, це все певні відговорки, тому що готового законопроекту немає. А оцей документ, який, як інколи в народі кажуть, за швидко вкрадений, тому що це навіть не повна версія його, там є декілька статей, і ми не бачимо, що далі, це взагалі можна розцінювати, можливо, як певний, до певної міри вкид для того, щоб подивитися, а як люди відреагують, і мати можливість ще того самого місяця, півтора, десь його підшліфувати, підчистити і дописати ту частину, якої, напевно, ще на сьогоднішній день не існує. Хоча, я думаю, юристи, які читають цей законопроект, напевно, поважаючи себе юристом, напевно, жоден без них не поставив свого підпису з рекомендаціями ухвалювати його в вигляді закону. Я би дуже хотів побачити висновок і головного науково-експертного управління Верховної Ради, юридичного управління.
Ну, у них нічого немає, напевно, ще.
Ну, якщо навіть цей текст, який з'явився в преси, ну, відверто кажучи, як закон, він не полетить, тому що там настільки казусів є багато і суперечливостей до чинного законодавства і до реальної ситуації, і він взагалі не дає відповіді для цілого ряду питань про взагалі про застосування Збройних сил. А це взагалі окрема і дуже серйозна проблема, із якою ми вже починаємо стикатися.
А що може появитися, як ви думаєте, от в результаті після цих полутора місяців, да, які статті все-таки допишуть? То зараз посмотрите, як відреагує общество на вот это вот, і що далі появиться, як думаєте? Як можете предположити, исходя із духа того, що написано?
Ну, власне, в цьому законі ми бачимо, і відверто кажучи, я до цього ставлюся абсолютно позитивно і правильно, про те, що нарешті від управління військовою операцією забирається Служба безпеки, а вона фактично передається військовим. Оскільки, якщо ми говоримо про війну, то там військові повинні управляти. Тому що на сьогоднішній день фактично всією життєдіяльністю керує антитерористичний центр, а гинуть по великому рахунку військові на передовій. Це фактично один момент правильний. Але застосування Збройних сил тут окремим рядком прописується, що президенту дається право використовувати Збройні сили. Та по великому рахунку Збройні сили можна використовувати в мирний час, і якщо є якась надзвичайна ситуація, потрібна допомога армії, якщо є якісь...
Важливо, там воєнне положення, і, ну, от було прописано тільки два варіанти, які прописані, то есть, один з аргументів, щоб приміняти ВСУ от, в такої особливій ситуації частній.
Так, але закон не дає взагалі визначення окремого стану, в якому стані знаходиться зараз країна, а тут є дуже важливий момент, тому що ми говоримо взагалі про правове поле України, а є ще правове поле світу. І на сьогоднішній день, якщо не введений стан війни в державі, то військові діють в мирний час, і їх, якщо відбуваються якісь події, їх будуть судити за правилами мирного часу. І остання подія, яку ми вже, на жаль, стали свідками, коли в Італії затримують нашого військовослужбовця, то йому будуть трактувати фактично, ну, на їхню думку, що він вчинив злочини під час мирного часу. І це є дуже велика проблема, з якою вже зіштовхувалися декілька країн. Буквально от днями в нас в Україні перебували два генерали високопосадових Сполучених Штатів, один з них радник Міністерства оборони. І вони сказали про те, що в них була така сама проблема, коли американські військові в Афганістані, коли не було там введено війни, вони, коли затримували якогось таліба, то вони діяли як військові, які затримували цивільного, і він не ставав військовополоненим. Тобто, фактично, вони получалися, що вони викрадали нібито людину. І американські військові фактично бунтували для того, щоб в правовому полі врегулювати їхню діяльність, щоб потім їх не починали судити за міжнародним законодавством. І це сьогодні, в першу чергу, потрібно зробити для наших військових.
Вот такой нюанс, а что в плане стратегическом, да, то есть это просто такая юридическая утряска, да, чтобы работали военные, имея на это юридическое обоснование. А что-то дальше, закон-то называется о деоккупации и реинтеграции Донбасса, что-то может еще появиться? Вот, допустим, в плане Минских соглашений, вот какой-то дальнейший вектор в нем может быть обозначен в этом законе?
Я думаю, что единственное требование из того, что мы видели, из того, что было обнародовано, ни о какой реинтеграции там речь не идет. Это часть вторая будет, если этот процесс куда-то дальше двинется. Мне кажется, для Украины сейчас и для власти очень важно законодательно закрепить снова тезис о том, что, грубо говоря, никакая наша территория не может быть предметом торга. О том, что Донбасс и Крым, части Донбасса, являются оккупированы, о том, что Россия агрессор. Мне кажется, все, что добивается власть, это закрепить вот эти три позиции, потому что они им нужны для дальнейшего.
Кстати, вы сказали Крым, а там Крым ведь не упомянут, что интересно, да? Все,
Донбассе... О Крыме уже есть закон об оккупации, где там назван оккупированный.
Там уже есть такой предохранитель, который
Тут
есть
проблема, потому что для Украины взагалі немає різниці Донецк, Луганск, чи Севастополь, чи Симферополь, і це загарбано Росією. Російської Федерації. І нам потрібно випрацьовувати єдині правила, єдині стандарти до звільнення цієї території. Якщо ми зараз розводимо в дві різних законодавчих ініціативи, тобто це очевидно, що це буде і два два різних сценарії. Тому що дійсно закон є про Крим, який там наполовину працює, наполовину не працює. І от якраз власне наша позиція була нашого законопроекту, що коли ми визнавали територію окупованими, ми вирішували питання і Донецька, і Луганська, і в тому числі Криму, звільнення по єдиних стандартах, по єдиних правилах. І тільки так ми маємо підходити до цього питання.
Тарас, з вашої точки зрения, почему, ну вот вы уже сказали, почему такая секретность, да, потому что вот нет еще таких четких, насколько я понимаю, самих представлений и на Западе, и в середине Украины, но почему предлагают, чтобы этот законопроект, когда он появится, его подал президент, это предусматривает рассмотрение по ускоренной процедуре, да, для того, чтобы не было дебатов каких-то, получается, чтобы быстро его принять и поставить и украинцев, и Запад перед каким-то уже фактом?
Ну, на сьогоднішній день в такому вигляді я взагалі не бачу шансів його проведення. Тобто, скоріше за все, що це може бути своєрідним таким політичним торгом, який був, для прикладу, вчора в Верховній Раді, коли приймалися закон про чи зміни до закону про Конституційний суд, де було домовлення з БПП, Народного фронту і Опоблоку, і от вони назбирали певну необхідну кількість голосів. Якщо буде знову ж таки черговий такий договорняк по цьому закону, це єдиний шанс його проходження. Але в мене є велика надія, що все-таки частина людей, які пройшли і фронт, і Майдан, і Народного фронту, і БПП, вони не піднімуть руку за цей закон. І я думаю, в першу чергу, і військові не дадуть можливості приймати такий закон.
Ну, почему? Он же вам нравится в положениях, он мне нравится как с юридической точки зрения. Если его доточат и сделают те же самые пункты, признана оккупация, в принципе, да, вооруженные силы будут действовать легально, что вам не нравится в нем?
В даному випадку ми, коли зараз говоримо про цей закон, тут питання буквально є одної правильної ідеї – це визнання території окупованими. Все решта, воно абсолютно неправильно, взагалі йде питання регулювання, те, до чого я вертався, питання регулювання застосування Збройних сил. На сьогоднішній день вони фактично де-юре, вони не, ну, поза законом. І цей закон цього питання не вирішує. Тобто, тому він і не дасть можливості далі фактично звільняти нашим військовим цю територію.
Константин, к вам вопрос. Вот вы сами говорили о том, что вот последнюю неделю Запад идет на такой дипломатический абордаж. У нас Йенс Столтенберг побывал, Дональд Туск, Рекс Тиллерсон, появился Нил Уокер, уполномоченный США по урегулированию, приехал генсек ООН Антонио Гутерреш. С чем вы это связываете? Запад действительно вот исполнен решимости каким-то образом надавить на Россию, послать какой-то политический сигнал? Или это такие просто рядовые визиты, связанные с тем, что появилась новая администрация в США и просто вырабатывает политика? Или все-таки можно надеяться на то, что какой-то импульс все-таки появился?
Я думаю, что никакого импульса нет. Это просто такая дипломатия регулярная. Здесь нет ничего особенного. Единственное, что очень хорошо, что мы добились приезда к нам генерального секретаря, учитывая, что его избрали только этой зимой. То, что он приехал в Украину так быстро, это хорошо. То есть у нас в каком-то веке немножко лучше заработала дипломатия, чем она работает обычно. Никаких прорывов в этой связи я не ожидаю. В том числе и по линии назначения Пола Уокера, потому что мне кажется, что мы очень хотим верить вот в хорошие истории о том, что вот один человек сможет переменить ход истории. Пол Уокер, он придерживается проукраинской позиции, он действительно, его можно характеризовать как ястреба, но ему придется иметь дело с Владиславом Сурковым, договариваться с ним, утрясать с ним позиции.
Как вы оцените опытность от сторон? Да, кто из них опытнее? Уокер был представителем США при НАТО, тоже такой опытный чиновник.
А тут не дело в опытности, тут дело в воле. Есть ли воля у сторон решать эту проблему? Я просто не наблюдаю воли у России эту проблему хоть как-то решить, дать ей сдвинуться. Мне кажется, Россия заняла вот выжидательную позицию.
А зачем? Чего ждут?
Ну, они, видимо, хотят, у них не такое большое вот поле для маневров, они хотят, видимо, в отношении Донбасса, оккупированных территорий, осуществить юго-осетинский сценарий, то есть, чтобы там была провозглашена независимость, они заключат легальные, они признают, имеем то, что. А с другой стороны, они хотят, чтобы в отношении вот Украины использовать некий такой грузинский сценарий, потому что они уже поняли, что Украина не собирается распадаться, рушиться, и здесь нет экономического какого-то коллапса, на который они так надеялись, верили, что страна работает, поезда ездят, электроэнергия вырабатывается, хлеб в магазинах есть. И для них это такая досадная неожиданность. Поэтому в таких случаях они используют вот грузинский сценарий, находят какого-то своего условного Иванишвили, которого начинают двигать на выборах в качестве кандидата. Мне кажется, они сейчас бросят все усилия именно на реализацию этого сценария, а дипломатия будет только оттягивать и переливать пустое в порожное, давая им пространство для маневра.
Константин, вот нашему проекту грузинский чиновник, который занимался вот примирением, там, кажется, Министерство по вопросам примирения, он говорил о том, что вот жалеет Грузия сейчас вот, в большинстве своем о том, что приняли закон об оккупированных территориях, потому что это, ну, очень отделило тех людей, которые живут на этих оккупированных территориях, от остальной части Грузии. Вот порвались такие человеческие связи. Вот с точки зрения человеческих связей, если в сентябре все-таки будет что-то проголосовано, да, более жесткое, менее жесткое, насколько это приблизит разрешение конфликта, или вот повторение идет по грузинскому сценарию, на что и рассчитывает Россия. То есть, получается, Украина играет по играм России, даже предлагая такие законопроекты.
Ну, нет, мне кажется, что закон это отдельно, котлеты отдельно, мухи отдельно. Законопроект, он все-таки описывает явления, как они есть, и очень поможет Украине в юридической борьбе. А разрешение конфликта, безусловно, он не приблизит. Единственное, что некорректно сравнивать нас с Грузией, потому что все-таки в Грузии почва для сепаратизма была этническая, это все-таки разные этносы, и осетины, и абхазы. Во-вторых, конфликт там был длительный, он начался в 90-е и тлел лет 10 перед тем, как вот окончательно разрешился. И поэтому там на момент 2008 года там не было такого сильного, допустим, межграничного движения в таких количествах, как это есть у нас сегодня. Там 20 тысяч человек ездят каждый день, пересекают линию разграничения. И я думаю, что кремлевские стратеги как раз в этой части ошибаются. Я не думаю, что им удастся разрубить вот эти вот человеческие связи, потому что их очень много. И слишком много лжи вокруг этого, да, потому что они всем рассказывают на оккупированных территориях тоже, что Украина вот она тут вот рухнет, тут вот люди едят друг друга уже и ходят там по улицам одичавшие зомби и так далее. Всего этого нету. И вот это вот межличностное общение, оно как раз ситуацию выправляет, оно крайне им мешает.
То есть можно признать территорию оккупированной, но реинтеграции это не помешает, с вашей точки зрения?
Реинтеграция произойдет только когда рухнет режим Путина, потому что или Россия ослабнет до такой степени, что нам не составит никакого риска эти территории отвоевать военные силы. Во что я, конечно, слабо верю.
Ну, якщо дозволите, я, власне, хочу повернутися до попереднього питання, коли ви говорили про цей фактично десант, який відбувся в Києві останніми днями, то якщо ви помітите, їхній основний акцент було не настільки навіть війна на Донбасі, скільки вони говорили про те, що світ починає задавати питання, чи потрібно Україні настільки допомагати, коли Україна не хоче реформуватися. І, відверто кажучи, Захід починає втомлювати від обіцянок реформ, особливо в частині боротьби з корупцією. І це кожен, хто приїжджав в Україну, він першим акцентом говорив про боротьбу з корупцією.
Рекс Тілерс, там знаменитая фраза його.
Так, і тому я думаю, що це якраз їхнє було попередження, що якщо Україна не хоче втратити тої підтримки, яку ми сьогодні маємо, і не залишитися сам на сам з Росією, ми повинні в дуже короткий термін провести, власне, ці реформи.
Давайте послухаємо слушателя. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, це Сергій Славянск.
Пожалуйста, Сергій.
Конечно, это уже просто назрело это решение о том, с одной стороны, о признании этих территорий оккупированными. Казалось бы, да. А с другой стороны, получается, что все-таки Россия выигрывает. Почему? В результате, если это будет принято. Они будут только плечами пожимать и говорить руководители России. Ну вот видите, Украина сама отказалась. Ну чего вы нас обвиняете? Что вы хотите? Мы им предлагали Минские соглашения, чтобы они их выполняли, чтобы меняли конституцию. А теперь они сами вот отказались. И чего вы, то есть страны Запада, чего вы от нас хотите? Вот как вы прокомментируете, пожалуйста.
Ну вот, да, вы говорите о том, что с юридической точки зрения Украине это поможет, но вот с такой моральной, да, дипломатической, Россия может занять вот такую позицию, такой маневр с лидерами Запада, и кому-то может казаться это правдой.
Ну, вы знаете, это же крайне долгая история. Единственное, вот, что мы сейчас понимаем, разрешение конфликта не кончится завтра, послезавтра, через год, через два, через три. Это очень долгий процесс. Говорить, кто в нем выиграл, кто проиграл, я бы вот сейчас даже не пытался, потому что мы воюем чуть больше, чем с Российской Федерацией. Мы воюем с целым комплексом абсолютно человеконенавистнического мировоззрения, системой взглядов, неуместной в современном мире, с агрессией абсолютно явной, которая за траги исходит от России, но находит свое отражение во множестве стран. Это не только наш фронт. И все это еще совпало с таким вот технологическим переходом мира от одной технологической платформы к другой и вызвало политические кризисы в целом в ряде регионов. У нас крайне неудачное время, но оно же показывает, что на самом деле враг, с которым мы боремся, он больше, это не только режим Путина, это вот эта вот заскорузая ментальность, ментальность силового доминирования, ментальность попытки ломать просто так ради своих каких-то сиюминутных желаний.
Константин, это мы с вами понимаем, да, это понимают люди на подконтрольной части Украины, но вот о чем сказал слушатель, да, получается, вот можно сделать такой кульбит. Украина отказалась де-факто от всего, что происходит там.
Я думаю, тут з Сергієм ми можемо не погодитися, тому що ми маємо приклад Криму. І ніхто в світі не звинувачує нас, коли ми прийняли закон, де визнали окупацію Криму, анексію Криму, про те, що ми відмовилися. І навпаки, весь світ підтримує невизнанням цієї анексії, сам і фактично на сьогоднішній день проблема полягає власне в тому, що ми для всього світу не можемо чітко назвати, а що ж у нас відбувається в Донецьку і в Луганську. Тобто Росія переконує весь світ про це, що внутрішній конфлікт, що тут воюють українці з українцями, і це є абсолютно політичне протистояння, де київська хунта не чує простих людей, простих шахтарів з Донецька, з Луганська. Ми ж фактично говоримо для всього світу, що тут є Росія, а в себе цього не визнаємо. Тому тут просто-напросто це є констатація тих речей, які на сьогоднішній день мають місце, і не більше.
Що поміняється, останній питання, в фізичному сенсі? Хоча б та ж лінія соприкосновення, як вона буде виглядати? Закроється проход-вихід, чи все тільки на юридичних каких-то вот таких вот основах?
Я не ожидаю, что существенно изменится. Хотя втайне я этого сильно желаю, потому что мне кажется, что у нас есть военный потенциал для того, чтобы выправить линию и привести ее в соответствии с первым Минском от 20 сентября 2014 года. Но в реальности не произойдет ничего, это будет дальнейшее такое позиционное противостояние.
Тоже так считаете?
Ну, я думаю, що лінія не поміняється, тому що в нас тих ліній вже є декілька. У нас є лінії Мінська, у нас є лінії, які затверджуються Кабінетом міністрів. В цьому законі пропонується, що тепер лінію буде затверджувати Міністерство оборони. Але питання не в тому, фактично, хто їх затверджує, а як ця лінія переміщається там в одну чи в іншу сторону. І на сьогоднішній день, ну, це питання більше вже тактики, як ми збираємося звільняти цю територію. Військовий спосіб, політичний спосіб, чи ми взагалі консервуємо цю історію і очікуємо тоді, коли люди переконаються про те, що вони все-таки українці і самі почнуть з тої території проганяти окупанта з нашою допомогою.
У мене ще такий вопрос созрів. От в тому документі, який ми бачили такий странний гібрид мінських соглашень і признання факту окупації. З вашої точки зору, наскільки це буде працювати? Мені кажеться, що все-таки іменно в такому виді і попытаються його подати, все-таки Україна не може відказатися від Мінська в глазах Запада, який говорить, що ну делайте, делайте. Хоча США, звісно, делають якісь сигнали, да, говорять, можете як-то по-другому попробовать, но все же, получится ли, будет ли эффективно этот закон, о чем мы говорим, да, признать оккупацию, но на платформе Минска. Насколько эта платформа Минска опасна для этого законопроекта, если он будет?
Кажется, Минск стал ритуальным словом, которое произносится каждый раз просто потому, что так
слишком
надо.
Часто произносили его уже, да, для этого.
Да, поэтому никакой смысловой нагрузки это не несет. Еще у нас всегда будет аргумент против российской пропаганды о том, что как этому не следуя Минску, он у нас закреплен в законах. Вы что? Но это не изменит сам суть Минска и никак не повлияет на эффективность этого процесса.
То есть ничего страшного, если в законопроекте будет упомянут Минск, но Украина будет действовать по-своему, поступать?
Мне бы все-таки хотелось, чтобы Минск у нас никак в законодательстве не упоминался, потому что это крайне странный процесс, там очень много странностей в нем, начиная с того, кто там наши представители, он заканчивая тем, что а какой с него вообще прок, если это абсолютно бессмысленные ритуальные встречи, на которых не решается никакая, ни одна проблема, которая предполагалась, будет решаться.
Я думаю, уже весь світ переконався в тому, що Мінськ фактично не взлітає. Україна виконала майже всі зобов'язання, з протилежної сторони не виконано фактично жодне. Ні в частині навіть утримування тих ліній, про які погоджувалися раніше в Мінську. І найболючіше питання на сьогоднішній день – це звільнення наших полонених. І навпаки, він ставав певною ширмою, певним прикриттям. Коли пригадуєте, були питання блокади, і тоді озвучувалося про те, що під час Мінська погоджувалися якісь підприємства, до яких не приходили там російські найманці, сепаратисти і не забирали їх там чи не вимагали з них якихось коштів. Тобто були якісь погодження в Мінську. В документі цього немає, але поза цей документ відбувалися певні речі, про які суспільство абсолютно нічого не знало. Тому відверто кажучи, я думаю, чим менше буде Мінська і наших туди поїздок, тим, можливо, скоріше почне питання окупації вирішуватися.
Спасибо большое. Определенности больше, конечно, не стало, но мы хотя бы себе обозначили какие-то риски, которыми может столкнуться Украина, если проголосует за тот или иной вид законопроекта о деоккупации и реинтеграции ОРДЛО. У нас в гостях был нардеп от фракции «Самопомощь» Тарас Пастух, а также политолог Константин Батовский. Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в эфире обзор прессы, в котором говорится будет о таком. Почему в Украине нужно чаще проводить выборы? Для чего России нужны конфликты с соседями?
Вся украинская высшая политика базируется на договорняках. Сверху между олигархами, ниже между депутатами и руководителями фракций. Эту систему может переломить только президент. Для этого он сам должен освободиться от круговой поруки ближайшего окружения. Но Порошенко психологически не способен на такое. Об этом пишет газета по-украински. Издание утверждает, что ситуацию должны менять избиратели, понимать, за кого голосуют. К тому же 5 лет полномочий народных депутатов – это много. Срок их пребывания в должности нужно сокращать до 2-3 лет. Тогда система будет более динамичная и гибкая, а следовательно эффективнее. В связи с этим выборы нужно проводить чаще, резюмирует газета. Интернет-издание «Апостроф» утверждает, что без дальнейшего сближения с Евросоюзом Украина не будет иметь достаточных стимулов для продолжения реформ и борьбы с коррупцией. Отмечается, что основным двигателем политических и экономических преобразований в странах Центральной и Восточной Европы была перспектива членства в ЕС. В случае же с Украиной такими пряниками были соглашение об ассоциации, зона свободной торговли и безвизовый режим. Правда, отныне мягкая сила ЕС в отношении Украины ограничивается финансовой поддержкой реформ и санкциями против России. Очевидно, что потенциал таких инструментов недостаточен для обеспечения необратимости курса реформ и борьбы с коррупцией. В этой связи возникает вопрос, останется ли европейская интеграция приоритетом внешней политики Украины без новых стимулов со стороны ЕС. Трампу и Путину понравилась компания друг друга в Гамбурге в прошлые выходные. Помимо всего прочего, они похожи как лидеры. Оба предпочитают играть в одиночку, а не в команде. Об этом пишет норвежская газета Dagbladet. Однако, как отмечает издание, в силу собственных интересов двух стран масштабное сотрудничество маловероятно. Это в частности касается и Украины. Неразбериха вокруг контактов с Россией Трампа и избирательного штаба Трампа затрудняют сближение с Россией. В действительности Трамп во многом по рукам и ногам связан в своей политике по отношению к России и тем самым в своей политике по отношению к Украине тоже, пишет газета. Тактика России весьма взвешенная. Они знают, что проигрывают в открытой конфронтации с Западом, поэтому пытаются нападать на легкие цели. Там, где ответ Запада может оказаться слабым и неоднозначным. Это утверждают эксперты в интервью «Голосу Америки». Они утверждают, что наиболее легкой целью для Путина может оказаться Беларусь. Вещатель напоминает о том, что Россия и Беларусь готовятся к масштабным военным учениям с Запад. В связи с этим легкая победа позволит Путину и дальше разыгрывать карты национализма во внутренней политике, демонстрировать величие администрации, не дожидаясь реакции Запада, в отличие от Донбасса, который превратился в большую проблему для Путина.
В Лисичанске сегодня митинговали шахтеры объединения «Лисичанскуголь». Уже в течение 2,5 лет на госпредприятии существуют проблемы с выплатой заработной платы. Начиная с конца 2015 года, работники почти каждый месяц получают только часть от заработанных денег. За это время набежала задолженность в 140 миллионов гривен. На днях люди вновь получили от 2 до 5% зарплаты и решили больше не молчать. Подробнее о ситуации расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи, много ли собралось людей и о чем они говорили?
Ну, начну по порядку. Изначально планировалось, что будет лишь небольшая группа жен шахтеров, которые захотели рассказать о проблеме журналиста. Ну и чтобы собрать эту группу, одна из жен написала сообщение в социальных сетях, чтобы пришли те, кто хочет. В итоге пришло человек 60. И жены с детьми, и сами шахтеры. Все собрались возле здания администрации предприятия. Как рассказала жена одного из шахтеров, Татьяна Шурлик, на предприятии проблемы с выплатой зарплаты. Деньги хоть и начисляют практически каждый месяц, но не полностью, а только какую-то часть. Иногда больше, иногда меньше, а иногда совсем копейки. Прошу прямую речь.
С 2015 года заработная плата не выплачивается. За декабрь месяц заморозили. За 2016 выплачивают только проценты. Вчера выплатили 2%, 1.5%, но это не заработная плата. 50-100 гривен, не больше.
Максимум 300 гривен,
да.
Это потолок.
Смотря какая у кого заработная плата. Моему мужу пришло вчера, это 2% дали. Моему мужу дали 80 гривен. Что ты на не купишь на 80 гривен?
Также у людей был вопрос к руководству предприятия, по какому принципу распределяются те деньги, которые идут на заработную плату. Проходчик шахты имени Мельникова Максим нам рассказал, что по его наблюдениям управляющий персонал получает значительно больше, чем те, кто спускается в шахту.
У нас конторы сидит и в объединении, и везде по шахтам больше, чем работающего персонала. И они получают больше денег, чем мы. Мы приходим на банкомат, и мы получаем 1000, объединение получает по 5, по 6000 зарплат. И они смеются с нас.
Алексей, что людям говорят руководители, получат ли они деньги?
Ну, руководство предприятия людей на улице долго не держало. Буквально через 5-7 минут митингующих пригласили в зал заседаний, чтобы попытаться поговорить. Общались полтора часа и на повышенных тонах. Предлагаю послушать небольшой отрывок из записи, сделанной в зале.
Обождите, для чего вы собрались? Чтобы...
Вранье ваше послушать, да. Говорите дальше.
Ну, донести свою позицию до людей руководство все же смогло. По словам гендиректора Лисичанск-Угля Юрия Ласикова, угольная отрасль в стране дотационная, а в последние годы сильно сократилась государственная поддержка шахт. Поэтому в большинстве своем предприятиям нужно жить с того, что они добывают и продают. А вот с этим в Лисичанск-Угле есть проблемы. Например, в прошлом году было 2 аварии на шахтах, и они прекращали добычу. А в этом году добыча немного увеличилась, но она не покрывает даже половины фонда заработной платы. Так вот, если в месяц на оплату труда нужно около 40 миллионов гривен, то, например, в июне шахта смогла продать угля только на 10 миллионов. А раньше, по словам Юрия Ласикова, было проще с выплатой зарплат, так как деньги на проблемные шахты перечислялись с работников, заработка в благополучных шахт. Но сейчас в упадке вся отрасль. Прошу прямую речь.
А других предприятий, ни Львов, ни Волынь, ни Красноармейск, ни Селидово, вот, никто нам больше денежных средств, как в прошлом году, не даст. Не дадут они.
Чтобы увеличить добычу угля на объединении, сейчас готовятся к запуску еще одной лавы. По словам Юрия Ласикова, это должно увеличить прибыль и улучшить финансовую ситуацию на предприятии. Также гендиректор Лисичанск-Угля рассказал, что на днях были внесены изменения в госбюджет, и там заложены деньги на поддержку угольной отрасли. Поэтому к концу месяца, по его словам, какая-то сумма должна прийти из бюджета, и эти деньги также пойдут на погашение задолженности. Людей эта информация немного успокоила, однако далеко не все из них верят, что это на самом деле произойдет. Студия.
Спасибо большое. Будем надеяться, что конфликт разрешится. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Поехал защищать русский мир на Донбассе, теперь ждет суда по обвинению в терроризме. Пожизненный срок грозит британцу Бену Стимсону на его родине. Это настоящий прецедент и серьезное предупреждение всем иностранным наемникам, за которыми следят не только правоохранители, но и сотни интернет-добровольцев по всему миру. Донбасс Реалии исследовали, как работают виртуальные разведчики и как осудят британского боевика.
Ты готов убивать людей здесь? Если они угрожают моей жизни, да. Если ты убьешь кого-то, будет ли это актом войны или убийством?
Актом войны.
Лицо скрыто балаклавой, в руках винтовка. Это интервью британец Бенджамин Стимсон дал журналисту BBC в октябре 2015-го, недалеко от оккупированного Дебальцево. А уже через месяц Стимсона задержали в манчестерском аэропорту полицейские из антитеррористического департамента. Ему предъявили серьезные обвинения в подготовке терактов и содействии терроризму. Но Стимсон вскоре вышел под залог и начал отрицать свое участие в войне на Донбассе.
Они пытались меня выставить жестоким комбатантом, обвиняли в терроризме. Но это не тот случай. И когда я вернулся, меня арестовали из-за этого интервью.
Оправдать Стимсона пытались российские медиа. По их версии, он был всего лишь водителем скорой помощи, а винтовку в руки взял только чтобы попозировать журналистам BBC. Однако на личной страничке Стимсона ВКонтакте нет ни одного фото за рулем скорой, зато немало других снимков с оккупированного Донбасса с оружием. Британца, как и многих других боевиков, подвела жажда славы.
Перебываючи в Украине, запущивающие фотографии, указывающие, как они обстреливают украинские войска, они побачили, что на момент они стали очень популярными.
Собеседник «Донбасс Реалии» – украинец, но живет на другом континенте, в десятках тысяч километров от зоны конфликта. И оттуда, так сказать, помогает тщеславным боевикам оказаться на скамье подсудимых.
В Украину приезжают из разных стран света, которые чувствуют себя абсолютно безопасно, грабуют, гвалтуют, чувствуют, что Украина им ничего не сделает.
После начала войны на Донбассе украинцы-единомышленники по всему миру добровольно занялись разведкой на основе открытых источников «Осинт», чтобы помочь идентифицировать таких, как Стимсон, иностранных солдат удачи, по социальным сетям и публикациям в местных медиа.
Все люди, відповідно, намагались, як мога більше, як мога ширше, поширювати інформацію про своє перебування в Україні, оскільки це давало їм такий цікавий статус. І робили їх такими міні-зірками серед того соціалістичного, комуністичного, сталінійського, антиамериканського середовища Бразилії. І, відповідно, в деяких випадках виходили статті про них, які, відповідно, наша група уважно читала.
Наш собеседник и его коллеги по ОСИНТ-группе «Миротворец Бразилия» смогли собрать целый банк данных с доказательствами участия в войне на стороне сепаратистов десятков португало- и франкоязычных наемников. В том числе и благодаря их работе украинские силовики поймали Рафаэля Лусварги и осудили на 13 лет.
Мой адвокат сказал, не думай, ты будешь щит, потому что будешь еще долго здесь.
Отношение к пророссийским боевикам по всему миру разное. Во многих странах их пока не преследуют, но досье спецслужбы собирают на всех. А вот Бену Стимсону не повезло уже сейчас. В сентябре 2016-го британский суд изменил ему меру пресечения и отправил за решетку ждать приговора. За терроризм Стимсону грозит пожизненно.
Это правильно, это законно, оскільки у всех цивилизованных країнах есть законодавство, которое в том числе базуется на международных нормах и конвенциях. Международных, которые забороняют найманство.
А тем временем в России национал-большевики из группировки «Интербригады», при их посредничестве Стимсон приехал на Донбасс, устраивают митинги в его поддержку.
Это человек левых убеждений, наш товарищ, который приехал помогать людям в Донбассе. Поэтому мы говорим «Свободу Бену Стимсону! Свободу Бену Стимсону!»
Суд по делу Стимсона состоится уже 14 июля. Если приговор по обвинению в терроризме вступит в силу, это станет серьезным предупреждением каждому иностранному солдату удачи, который решил повоевать за русский мир на востоке Украины. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В Мариуполе на металлургическом комбинате имени Ильича произошел обвал перекрытия, в результате чего погибли трое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области. По информации полиции, еще два рабочих пострадали. Отмечается, что подрядчики проводили ремонтные работы в одном из зданий цеха. На месте происшествия работают оперативники и спасатели. В станице Луганской комендантский час вводить не будут, об этом сообщает пресс-служба станично-луганской райгосадминистрации. В ведомстве отметили, что начали активно распространяться слухи о введении комендантского часа на территории станично-луганского района. Глава райгосадминистрации Юрий Золкин считает это элементом информационной войны. Почти 1 миллиард гривен из средств, которые были конфискованы у бывшего президента Украины Виктора Януковича, пойдут на нужды национальной полиции Украины. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Тернополь. Напомню, в прошлом месяце председатель нацполиции Сергей Князев сообщал, что в патрульную полицию планируется дополнительно набрать около 5500 сотрудников. Они будут задействованы для укомплектования подразделений патрульной полиции, дорожной патрульной полиции, групп быстрого реагирования и патрулей на местах. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные по всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди местами с грозами. Ветер северо-западный с переходом в северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 17, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, подошел к концу очередная рабочая неделя. Спасибо, что провели ее с нами. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наш проект вы можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Хороших вам выходных и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.